Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Тень Наполеона, неотступно следовавшая за ним 20 лет. Когда этой тени не стало, Наполеон проиграл последнее сражение своей жизни. И потом уже на острове Святой Елены горько сожалел, что при Ватерлоо с ним рядом не было Бертье. Луи-Александр Бертье, князь Невшательский и Ваграмский, никогда не был на виду, не водил в безумную атаку кавалеристов. Он сидел над картами и документами. Он как паук держал в уме каждую ниточку, которая вела от Наполеона к корпусу, а затем к дивизии, бригаде, полку, батальону и роте. Он держал в голове каждый приказ и лично следил за тем, чтобы он исполнялся вовремя. Бертье перевернул представление о работе главного штаба армии. Обеспечить строгое следование изначальному плану – работа нелегкая, особенно для огромных масс людей. Перебросить целую армию без потери времени с одного края Европы на другой для Бертье не было непосильной задачей. Он получал приказы от императора, уверенного, что Бертье обеспечит их выполнение, и затем превращал их в реальность, в километры, в провиант, в марширующие колонны. Он мог не спать по несколько дней, все для одной лишь цели – строгого выполнения приказов. Бертье формулировал ясно и четко, не позволяя никаких трактовок, и армия великого стратега Наполеона работала как отлаженная машина. При Ватерлоо Наполеон узнал, что его новый начальник штаба маршал Сульт отправил к Груши курьера и воскликнул: «Будь здесь Бертье, он отправил бы 100 гонцов». Перед революцией Бертье, сын известного инженера-географа, был специалистом по топографии, и его таланты пригодились сразу же, как войска республики приобрели видимые очертания. Бертье обладал незаурядными организаторскими способностями, прекрасно чертил и читал карты. Его взял к себе начальником штаба Келлерман, потом переманил герой Тулона, командующий итальянской армией генерал Бонапарт. Оказалось, что для создания идеальной армии нужны не только отважные полководцы, такие как Мюрат или Жюно. Необходимы штатный педант, который, не жалея ресурсов и не боясь насмешек, отправит вместо одного курьера целых 8. А потом, когда до места доберется только один, все понимают, что прав-то как раз предусмотрительный начальник штаба. Наполеон был великим стратегом, обладателем феноменальной памяти и шахматного ума. Бертье шел дальше. Он держал в голове расположение не только каждого корпуса, но и каждого полка и даже роты, и мог сказать, сколько там человек в строю, а сколько в лазарете. Талант Бертье в полной мере проявил себя в 1805 году. Огромная армия была переброшена из Булонского лагеря на Рейн, и заняло это всего 45 дней. Победа в прусской кампании – еще одна блестящая разыгранная партия маршала Бертье. Его не любили за чрезмерную близость к императору, за пышную придворную жизнь. И все-таки он не был автоматом. Ошибок в своей карьере Бертье наделал предостаточно. Тут и Ваграм, когда маршал перепутал фланги, и лишь талант других полководцев превратил позор в победу. Тут и, конечно, русская кампания. То ли дело в общей усталости, то ли Бертье окончательно потерял хватку. Во время отступления он часто неправильно толковал приказы императора, а потом сваливал вину за собственные ошибки на других маршалов. Прежнего Бертье уже не было. В 13 году он предстал совершенно сломленным человеком. Через год одним из первых покинул императора. А при Ватерлоо уже не мог быть никак. В июне 15 года Бертье выпал из окна собственной квартиры.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
С легкой руки Кутузова и ряда историков граф Бенниксон превратился чуть ли не в главного злого гения войны 12-го года. Злодей и интриган, мешавший главнокомандующему осуществить задуманное. Возможно, Бенниксон и не был великим полководцем, но умалять его заслуги не стоит. Повернись судьба по-другому и быть ему в 12-м году главнокомандующим. Тем более, что опыта у Бенниксона было предостаточно. Хладнокровный и смелый – это, пожалуй, главное качество Бенниксона, которое признавали и его враги. Тут стоит начать с другой истории, не менее известной и судьбоносной.